Всем привет! С вами Ксюша и...
Даша! Привет, Ксюша!
Привет! Это подкаст «Что за ЗОЖ?» И да, сегодня у нас уникальный выпуск. Мы пишем... Во-первых, он уникальный по двум причинам. Точнее, нет, по первой причине он не уникальный. Мы запороли первый вариант этого выпуска. Была плохая очень запись. Мы записывали его с экспертами, все было классно. Но нас подвели диктофоны. Поэтому мы пишем сегодня сами. И вторая новость у нас...
Более грустная вторая новость. У нас заболела Туля. Если вы не знаете, кто такая Туля, это Юля Туляева, третья ведущая нашего замечательного подкаста. Вот мы на следующей неделе узнаем, чем заболела Юля. И у меня есть идея. В общем, если подтвердится, что Юля заболела новым коронавирусом, то ждите очень интересные выпуски про дневники, короче, дневники, нормально, да, я разговариваю? Про дневники коронавирусного больного. Будет эксклюзив. Ну, а если нет, если это не коронавирус, а просто простуда, мы тогда порадуемся за Юлю, но эксклюзива не будет. В общем, такая вот история.
Но вообще мы начали с того, что новость грустная, но мы очень веселые от этого.
Ну, а чё, слушай, я сегодня видела Тулю, передавала ей таблетки и всё такое. Мы держались на расстоянии, я была в маске, все нормально, но да, она болеет.
Думала, ты скажешь, мы держались за руки.
Обнимались, целовались, да, все меры предосторожности. Да, ну, в общем, такая вот история, записываю выпуск второй раз, Туля заболела, такой вот 2020 год.
Хочу добавить, кстати, про коронавирус, что в эту волну у нас все больше и больше с тобой знакомых, которые болеют короной.
Просто капец, их очень много, ребят. Это страшно. Честно говоря, действительно пугает, потому что, ну, совершенно не хочется болеть этой штукой, непонятно, какие последствия, как это все закончится потом, какие, знаешь, там, спустя 5 лет ты узнаешь, что, оказывается, вот ты тогда переболел коронавирусом, и поэтому у тебя то-то, то-то теперь. Ну, в общем, совершенно не хочется, непонятно, как отреагирует организм, но и прививаться новой вакциной я тоже пока не готова, честно говоря, поэтому... Поэтому вот так, держим изоляцию, и я при этом
держим в офисе сижу. Держим кулачки за новый выпуск.
И за Туляеву держим кулачки. Туля, кстати, интересно, Туля послушает этот выпуск? Если нет, это капец. Типа, это не патриотично, Юля. Что вообще за дела? Так, слушай, но, Ксюша, прежде чем переходить к нашему замечательному выпуску, у меня есть для тебя очень важный вопрос, очень важный вопрос. Ксения, how do you do today?
I'm fine today.
Only today?
Only you.
Все лучшее просто. Лучшее, нежное, 10 из 10. Так, да. Рассказывай, как твой английский?
Мой английский супер. Да, я начала заниматься с Flow от Яндекс.Практикума. И я уже занимаюсь какое-то количество недель.
Да, уже давненько.
Три, кажется. И мне очень нравится. Рассказываем. Каждый урок — это теоретическая часть и практическая. Теория — это ты просто изучаешь слова, грамматику, какие-то ситуации. Там есть аудиодорожки, есть слова, ты пишешь, ты слушаешь, очень круто. Но мне больше всего нравится практическая часть, потому что там ты созваниваешься с преподавателем. В любой день, в любое время дня и ночи ты созваниваешься, то есть иногда у меня сессии в 11 вечера, иногда в 10 утра. То есть когда мне удобно, я выбираю время. Они предлагают удобное, и занимаюсь. Я занимаюсь каждый раз с новым преподавателем, это очень весело. Сегодня у меня был мужчина-мексиканец в такой соломенной шляпе. Это было экзотично. Вот, это было интересно. И также, помимо меня, на этой платформе занимаются двое наших товарищей по подкасту. Это Алексей, мой муж, и наш пиарщик Василина. Брала у них интервью. Как у них дела с английским. У Лёши тоже все супер. Я слушаю почти каждый вечер тоже, как он занимается с преподавателями. Удивляет их познаниями русской кухни, что он любит борщ. Что-то вчера он рассказывал там про Грузию, хачапури, как обычно. Вот, Вася тоже, она уделяет больше времени теоретической части, загружена работой, но тоже иногда общается с преподами. В общем, ребят, английский — это важно. Английский — это супер.
Ой, обожаю вообще. Я так рада, что ты стала заниматься, это прям очень круто.
Вот, скоро будем вести выпуски на английском, ребят.
Возможно. Ладно.
И переходим, собственно, к выпуску, к теме выпуска. Напоминаем, что выпуск про растяжку, про важность и нужность шпагата, растяжки, и почему это вообще, ну почему мы вообще записываем выпуск про растяжку. Во-первых, мы уже начали говорить про это в предыдущем выпуске с Эльдаром. Кто не слушал, обязательно послушайте. Там про мужской тренинг, про тренинг «Кому за 30», где Ильдар, собственно, говорит, что вообще-то растяжка — это важно. Не только если ты девочка и Анастасия Волочкова, но и если ты как бы парень и вообще если ты человек, потому что растяжка нужна нам в повседневной жизни. Сейчас это достаточно популярно, точнее даже не сейчас, а года уже 3, где-то с 2017, может быть даже раньше, все больше появляется курсов по растяжке. Мы их даже не будем перечислять, их реально великое множество.
И они не платили нам за рекламу. Да, ну на самом деле, мало того, что растяжка очень популярна, мне кажется, в последнее время какой-то сумасшедший наплыв, во-первых, рекламы про это везде. Типа она на улице, ты видишь вот эти все рекламы этих студий, она в интернете. И мы уже с Ксюшей так до выпуска поговорили о том, что вот эти вот девочки со шпагатом, когда они стоят, и у них одна нога такая вертикально вот так наверх, и это, блин, работает. Типа, эта реклама на меня работает. Мы с Ксюшей обсудили, что на нас на обеих открутилась реклама одной известной студии растяжки во время первой волны коронавируса. И мы обе вписались в их бесплатный марафон, но, правда, ни хрена там не сделали. Посмотрели первую тренировку и такие, класс, сделаю это никогда. Но, типа, это интересно. Да, ты такая смотришь на это и думаешь, возможно, мне это надо, типа, я это не умею. Это вообще выглядит прикольно. И кажется, что умение сесть на шпагат — это какая-то такая прям приколдесная фича. Ты такой, типа, сразу модненький становишься. И как будто по-другому ощущаешь свое тело, если вот у тебя еще добавляется такая к нему функциональность. Типа, вот я хожу на теннис, и у меня там функциональность того, что я хорошо какой-то фигней бью по мячку. Вот. А другой функциональности у моего тела нет. И мне кажется, если такую добавить, это будет прям весело. Ксюш, какой у тебя опыт вообще с растяжкой?
Ой, ну у меня на самом деле опыт, наверное, ну, минимальный. Я, когда работала куратором в секте в Ростове, естественно, я каждый день вела тренировки, и там были заминки. То есть после тренировки мы тянулись какое-то количество времени. И если сравнивать ту мою гибкость и сейчас, она, естественно, намного у меня была лучше. Это, ну, я сравниваю это с тем, когда я сейчас тренируюсь и делаю заминку уже сама после тренировки. Потому что тогда я делала это регулярно, тогда у меня это, естественно, лучше получалось. И в целом я еще и какую-то динамичную йогу могла провести, что-то такое интересное. То есть в целом тогда моя гибкость была получше, сейчас она похуже. И, возможно, именно поэтому я начала вписываться во все эти растяжечные марафоны. И, ну, я делаю, мне нравится, но я в основном уделяю внимание, наверное, не растяжке больше, а именно вот йоге, потому что мне это более интересно, как-то не знаю. И пилатес.
Ну, пилатес — это вообще пушка, это лучшее, что можно дать телу, мне кажется, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Блин, ну, с растяжкой... Ну, ты не сидишь на шпагате или можешь?
Нет, конечно, нет. Да как уж
а когда ты могла?
Я сижу на диване.
На карантине и на диване?
Нет, я даже на карантине, да. Я, мне кажется, даже в детстве... Ну, я в детстве тоже занималась таким каким-то баскетболом и так далее, то есть никогда у меня не было такого, что, типа, я... Гибкая, ловкая. Ну, по деревьям лазила. Но это ловкая, скорее не гибкая. Поэтому нет. Конечно, не сижу и на самом деле не планирую.
Блин, вот я тоже не сижу, но я думала, что мне это надо. Однажды я сказала об этом в офисе, кажется, год назад. И мне кажется, на меня тогда Владушка посмотрела таким взглядом. Типа, нормально у тебя все с головой? Нормально вообще? Нет? Как дела у тебя? И как-то так очень... Как очень глупому человеку объяснила мне, что не нужно, Даша, тебе это делать в 25 лет. Тогда мне еще было 25, молодая была, в общем. Вот, и да, молодая, смелая. У меня тоже опыт какой-то такой сомнительный достаточно с растяжкой. То есть я ее делаю... Если я делаю тренировки секты, а я делаю их периодически, или если я тренируюсь с кураторами секты, они всегда в конце дают хорошую заминку с растяжечной частью, все мышцы, которые поработали, мы их назад как бы, мы их растягиваем, расслабляем все дела, это важно. Но это всегда как бы там 10, максимум 15 минут, что-то такое. Вот. Есть проблема тем, что, как я уже сказала, как все знают, кто слушает этот подкаст, я занимаюсь теннисом, это не новость ни для кого, но... У нас такой сейчас корт на теннисе, что там даже негде растянуться после этого. То есть единственное, как можно тянуться, это как-то стоя что-то тянуть. И, ну, потому что нигде не лечь, везде грунт. Типа, где бы ты ни лег, ты весь будешь оранжевый, да. И ты, типа, приходишь в раздевалку, и, казалось бы, там должно быть чисто. Нет, все в грунте, все вокруг просто в грунте, ты дышишь этим. Вот, и нам даже негде лечь, вот, с Наташей, моей подружкой по теннису. Это грустно, конечно. Но мы мы с ней каждый раз думаем, типа, надо начать растягиваться. Надо обязательно после тренировки начать растягиваться. И в итоге ничего не делаем, идем в раздевалку, моемся и едем домой. Вот. Поэтому, и, кстати, мне кажется, мне этого не хватает реально, то, что вот мы не делаем этих комплексов.
А у тебя, когда ты в детстве занималась теннисом, вам давали вот, ну, ты же занималась им, типа, полупрофессионально.
Ой.
Вам давали что-то?
Ну, не профессионально, но, типа, серьезно.
Ну, да.
Профессионально, когда тебе деньги за это платят. Я платила им деньги, причем в долларах, понимаешь? Точнее, мой папа. Папа профессионально этим занимался. И, короче, у нас... Я вот не помню насчет растяжки, я помню, что нам у нас отдельно были, типа, полтора часа ОФП перед основной тренировкой.
Класс.
То есть могло было быть такое, что, типа, вот ты приходишь на тренировку, там, на три часа, и первый час или полтора у тебя ОФП, и ты там, тебя гоняют просто, ты уже к началу тренировки по теннису, ты уже никакой. Ну, наверное, в конце мы что-то тянули, но я, честно говоря, не помню этого совершенно. Ну, наверное, что-то такое было. Вот, я помню, что ты просто уже такой, тебя папа забирает, всовывает тебе бутерброд, который мама дала, и сладкий морсик, потому что иначе ты не доедешь до дома, просто закидывает тебя в машину, и ты едешь. Но зато сейчас тренеры по теннису мне говорят, какая ты молодец, вот у тебя видно, что ты в детстве занималась. Я такая, спасибо. Папа, спасибо за кучу бабла, который ты в это влил. Просто так. Вот. Ну, в общем, опыт у нас, конечно, Ксюша, так себе. Мы не особо шарим в растяжке, поэтому мы, чтобы не быть голословными, мы взяли комментарии у экспертов. Мы записывали, ну, как Ксюша уже сказала в начале выпуска, у нас были записи голосовые всех этих комментариев, но, к сожалению, они не очень хорошего качества, не получается из этого собрать нормальный выпуск, поэтому поверьте нам на слово, мы говорим то, что мы говорим, мы узнавали у экспертов, значит, рассказываем.
Мы не врём.
Да, мы не врём, рассказываем, у кого мы брали комментарии. Значит, мы, с одной стороны, поговорили с Ритой Поповой, у которой часто берем комментарии для нашего подкаста, потому что Рита, она очень хороший специалист АФК, она также преподает в Пилатес и долго училась на это, и уже довольно значительное время практикует. Также она специалист общего фитнеса, и в целом у нее профессиональное образование, она закончила РГСУ по адаптивной физической культуре. В общем, ее мнению мы очень доверяем. Рита замечательный специалист, приходите к ней на пилатес. С другой стороны, мы взяли комментарий у Лены Владимировой. Лена уже больше 5 лет преподает йогу и растяжку. Она инструктор и преподаватель хатха-йоги от йоги-метод, йога-метод, и инструктор Международной академии йоги в воздухе. То есть она непосредственно преподает растяжку и йогу и знает, как это делать правильно и хорошо, и как это может навредить. В общем, мы доверяем этим специалистам и к их мнению прислушиваемся и вам советуем. В общем, плюсы и минусы растяжки. Давай поговорим об этом. И какие там подводные камни? Надо или нет вообще? Вообще, я когда села к этим выпускам готовиться, если ты, короче, загуглишь просто в интернете плюсы растяжки, тебе выдается бессмысленное количество статей, и я, типа, открыла штук 20, наверное. И через одну, самое угарное, что через одну в каждой из этих статей они говорят, в общем, если у вас будет растяжка, то вы будете просто супер в постели. Я так думаю, лежать будут на шпагате там или что. В общем, ребята, которые пишут эти статьи, я не знаю, зачем они это делают, но они утверждают, что с сексом все будет супер, короче, вот... Все, чего тебе не хватало, Ксюш, мне кажется, это растяжки в сексе. Очень странная тема, в общем, не уверена, что это так работает, но люди считают, что это плюс. Значит, основные плюсы, которые в основном считается, дает вам растяжка. Значит, первое — это эластичность мышц, второе — это укрепление и повышение подвижности сустава, и почему-то, что для меня лично странно, профилактика варикоза. Почему-то это пишут в растяжке. Ну, давайте поговорим об этом.
Эластичность мышц и вообще зачем это надо? Здесь мы приводим слова Лены, которая, напоминаю, инструктор по йоге. Вообще, эластичность мышц — это способность мышцы как растянуться, так потом и собраться. То есть нет такого, что вы растянули мышцу и пошли дальше гулять с растянутой мышцей, как бы нет.
С растянутой.
Вот, очень важно, чтобы она затем собралась. И мышечные ткани, они вообще у нас самые подвижные и эластичные ткани в нашем организме, но у разных людей они... работает по-разному. То есть есть люди, у которых они более мягкие, а есть люди, у которых они более жесткие. Это зависит вообще от разных факторов. То есть это может быть по природе у тебя так. Это может даже зависеть от того, каким спортом ты занимаешься. И также это зависит от уровня коллагена в твоем организме. То есть люди, у которых больше коллагена, они более эластичны. И если вы менее эластичны, то вам просто надо будет чуть больше приложить усилий к к тому, чтобы вот растянуться, да, добиться того нужного эффекта, который вы хотите. И, ну, это ничего на самом деле не значит, это просто, ну, вот у вас строение мышц такое.
Но в целом эластичность нужна для того, чтобы было меньше травм, по сути, да, чтобы у тебя мышца могла,
да.
Она оставалась, как бы, она могла растянуться, при этом не рваться, то есть оставаться, при этом не терять своих вот этих свойств целостности, и чтобы все было хорошо. То есть в целом, если вы занимаетесь спортом, иметь эластичные мышцы — это важная фича, типа вам это нужно иметь.
Конечно, да.
Вот, ну и вообще для жизни так-то. Хорошо, следующий плюс мы назвали — это укрепление и повышение подвижности суставов. Здесь хочется сказать о том, о чем нам говорила Рита Попова, что, во-первых, у суставов и углов, на которые должен сгибаться и разгибаться сустав, есть конкретные физиологические параметры. То есть, например, для тазобедренного сустава шпагат — это слишком большая амплитуда, чем нужно этому суставу, чем нужно нашему телу. И это может быть опасно для кого-то. Для кого-то он проще дается, кому-то это вообще как бы противопоказано. Эта история. В целом, конечно, мобильность суставов — это хорошо. Но она хороша не для всех. И здесь, ну, как и во всем в спорте, мы говорим вам, кажется, об этом каждый раз, что нужно смотреть конкретно на вас, можно ли вам этим заниматься. То есть, если у вас есть сопутствующие заболевания, которые касаются мобильности, например, вы знаете, у вас нестабильный крестец или какая-нибудь дисплазия суставов, или у вас переразогнутые локти и колени, то вам, скорее всего, не нужно заниматься растяжкой и вообще любыми упражнениями, которые дают излишнюю мобилизацию суставов, вам, наоборот, нужно заниматься стабилизацией всего тела, и в том числе суставов, там, за счет укрепления кора мышц, там, вот этого, в общем, вот всей этой истории. Поэтому это как бы с одной стороны и плюс, да, повышать подвижность суставов — это хорошо, мобильность суставов, там, мобильность грудного отдела и так далее — это здорово, это нужно для жизни, это хорошо, оно разжимает ваше тело, но нужно смотреть, насколько вам это подходит.
Профилактика варикоза здесь... немного спорный момент, потому что если у вас уже есть варикоз, либо вы подозреваете у себя варикоз, вы первым делом идете к флебологу, это врач, который занимается венами, и уже выясняете, можно ли вам заниматься тем или иным видом спорта, фитнеса и вообще, чем вы там хотите заниматься. Когда мы смотрели все эти статьи про шпагат и растяжку, там было написано, что улучшается кровообращение в мышцах ног. Когда вы приходите на тренировку по растяжке, вы сначала занимаетесь упражнениями, то есть ОФП. Вот как говорила Даша, вы разогреваете мышцы, и часто людям с варикозом нельзя делать эти упражнения. То есть как бы с одной стороны растяжка — это улучшает кровообмен, но перед этим вы загрузите свои мышцы ног, поэтому лучше сходить к флебологу, и, возможно, вам стоит просто ходить. Например, у меня муж, у него было расширение вен на одной из ног, он сделал себе операцию, ему сказали час ходить. То есть как раз-таки, чтобы улучшить кровообращение в мышцах ног, в ногах. Ходьба — это тоже профилактика варикоза, и вам не обязательно идти на растяжку, если у вас именно цель — профилактика варикоза.
А если у вас вообще варикоз, то вам, в принципе, не надо этим заниматься. Да. И потому что всякие силовые упражнения на ноги, которые там нужны для растяжки, это как бы зло для вас. Идите, пожалуйста, к флебологу. В общем, в целом, о плюсах здесь и Рита, и Лена, они обе согласны с тем, что большая часть плюсов от шпагата и от других растяжечных упражнений, вот этих комплексов, исходит из упражнений, которые подводят к растяжке. То есть о всем, что касается силовых упражнений, общих ОФП упражнений и так далее, которые позволяют вам сесть на шпагат, но не вот это вот статичное зависание в момент шпагата или в момент другого какого-то упражнения, потому что в целом для нашего организма статично зависать не есть хорошо. Это неестественно, и это не дает никаких особенных плюсов. А вот все оставшиеся упражнения, которые вы делаете для того, чтобы на шпагат сесть, это, конечно, здорово. Потому что, ну, как бы ОФП. Чем плохо, да, любая нагрузка, которая не в боль.
И теперь мы хотим перейти к теме, что нужно помнить во взрослом возрасте, если вы хотите сесть на шпагат и... В целом, вы хотите пойти на растяжку, что вам надо понимать, с чего вам надо начать? Во-первых, естественно, то, что уже говорила Даша, мне кажется, мы говорим это бесконечно, идите к специалистам. То есть сейчас у нас 21 век, вы слушаете нас через интернет, поэтому вы через этот же интернет можете погуглить ту студию, в которую вы идете, и узнать, какие там преподаватели. Когда мы вот записывались с Леной, она говорила, что помимо того, что они на сайте вывешивают свои регалии, свои фотографии в их странных позах, там они же йоги, то есть там на голове и вот это все, они еще вывешивают отзывы людей и фотки людей. То есть понятно, что Лена как специалист может встать на голову, может сесть на шпагат, но она занимается этим как бы ну, много лет. А вот человек, который к ней пришел, вот он несколько месяцев занимается, вот ее отзыв, что все супер классно, и вот ее достижение через там спустя несколько месяцев, там 3 месяца, например. Ну, на мой взгляд, да, это тоже прикольно, и когда ты гуглишь, ты находишь преподавателя, и есть классные отзывы, ну, уже какое-то доверие у тебя возникает. Часто растяжку преподают люди, у которых спортивная академическое образование, то есть это бывшие спортсмены, это бывшие гимнасты, циркачи и, ну, все люди, которые так или иначе имели отношение вот к каким-то таким видам спорта.
И причем они имели отношение с детства к этому.
Да, с детства, естественно. Здесь почему мы их вам не очень советуем, потому что эти люди, они, во-первых, они начинают свой путь с детства, и там они проходят какой-то отбор, то есть когда тебя приводят в секцию, ты проходишь отбор, и чаще всего это люди уже с гипермобильностью, им уже изначально легче, во-первых, заниматься этими упражнениями, во-вторых, они занимаются этим с детства, если вы к нему приходите, ему уже лет 30, он, ну, лет 20 уже точно в этой теме, и ему сложно понять человека, который 8 часов сидит в офисе на стуле, и потом такой, хочу на шпагат. Класс, пошел. Поэтому лучше, чтобы это были какие-то специалисты по определенным практикам, которые проходят множество курсов. Сейчас достаточно много хороших преподавателей, которые проводят свои курсы, в том числе онлайн, из-за, собственно, карантина. И люди, ну вот наши кураторы, та же Влада, вот наша Рита Попова, мы все время наблюдаем, как они бесконечно проходят, они повышают свою квалификацию, и, на мой взгляд, это очень классно, не застревать вот в той спортивной школе, когда тебя отвели в детстве, там, в 90-х, а ты сейчас обновляешь свои знания, и, ну, короче, ребят, выбирайте классных специалистов, и которым вы сможете доверять, и доверить вообще свое тело, мне кажется, это самое важное.
Да, особенно потому, что, мне кажется, вот почему курсы прикольнее, чем только академическое образование, спортивное или тренерское, потому что эта сфера сейчас очень сильно изучается. Очень много новых исследований и новых подтвержденных исследований, которые могут опровергать старые представления о том, как нужно работать с телом, и наоборот давать новые данные об этом, потому что сферу именно физической культуры, физической активности начали изучать совсем недавно, на самом деле, когда такой пик начался. Поэтому академическая среда, она очень инертная. Чтобы туда, вот в эти старые программы по обучению бакалавриату там, и специалитету на физрука принести какие-то изменения, нужно пройти 9 кругов ада. Это типа нафиг никому не надо. И поэтому там учат по учебникам 80-х годов, в которых наверняка есть очень много важных, ценной информации, которая никак не устарела и остается быть актуальной, но наверняка там не хватает более современных методов, более каких-то полезных для людей и так далее, проверенных. Мы советуем вам идти... Ну, во-первых, да, сейчас у нас такое время, что нужно обучаться постоянно. Если вы видите, что ваш любой вообще преподаватель закончил 10 лет назад какое-то академическое учреждение, и после этого у него нет никаких повышений квалификации, никаких курсов дополнительных, он не занимается дальше повышением своего уровня в этой сфере, к этому специалисту идти не нужно. Нужен человек, который постоянно остается в теме и как бы учится, это правда. На что еще нужно смотреть, если вы во взрослом возрасте идете на растяжку? Значит, уделяйте, пожалуйста, внимание тому, что если вы приходите в какую-то студию, и вам там говорят, мы за 1, 2, 3, 5 занятий посадим вас на шпагат, не верьте этому, пожалуйста. Потому что так не будет. Даже если вы супер классный и эластичный вообще от природы, лучше так не делать. Уделяйте внимание большому количеству подводящих упражнений. То, о чем мы тут твердим вам весь выпуск, это всякие силовые упражнения, упражнения по мобилизации всех отделов и так далее, всякие ОФП. Упражнения, подводящие к непосредственно шпагату или мостику, или на что вы там хотите сесть, встать, лечь, что угодно сделать. Вот. Помните, что вот эта вот статика в конечном положении, она не всегда хороша, она не очень естественна для нашего организма. Если сейчас на меня набегут йоги и скажут, а вот вся йога состоит из статик, это не совсем правда. Потому что, на самом деле, йога достаточно полезна для организма. Там с ней у меня меньше конфликтов, чем с растяжкой. Вот, потому что в конечном положении в йоге ты, во-первых, дышишь, в общем, этот момент. Как это сказать? Продышиваешь? Продыхаешь? Ну, в общем, неважно, ты дышишь, когда находишься в конечном положении. Переводишь фокус внимания на мышцы, держишь их, потому что чаще всего они не просто... Ты не просто сел и сидишь такой, ждешь, когда эта боль пройдет. растет, а ты держишь себя, то есть ты мышцы как бы крепишь. Вот, когда ты сидишь на шпагате, ты такой, потерплю боль. Это менее хорошо, чем, в общем, йога. Но в любом случае, если вам хочется на шпагат, вы можете это сделать. Главное, уделяйте внимание в целом тому, в каком состоянии у вас мышцы, насколько вы разогреты и так далее, и так далее.
Да, и вот в продолжение Даши, вы можете сесть на шпагат, но здесь важно понимать, с чего вы будете начинать. Если вы не можете в наклоне, например, дотянуться руками до пола, то, естественно, ну куда вам шпагат? Вас, возможно, посадят на шпагат, но это будет последний шпагат в вашей жизни и вообще последнее, что вы запомните. А хороший специалист вам, ну, пояснит, что вам надо начинать с растяжения мышц спины, что вам надо растягивать мышцы ног и уже потом постепенно, там, через какое-то время уже приходить к тренировкам на растяжение. Поэтому здесь вот тоже очень важный момент, что мне кажется, тренер не может вам обещать, что он посадит вас на шпагат через, там, например, месяц. Мне кажется, даже 2 месяца вам никто не может обещать, потому что, ну, все мы индивидуальны, и реально, сейчас большинство сидит в офисе, сидит дома, и если у вас проблемы, если у вас вообще проблемы с активностью, то ни один человек быстро и здорово не посадит вас.
Безопасно.
Да, безопасно, вот забыла слово, не посадит вас на шпагат, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны.
Да, это важно. Еще важно, если вы приходите в студию, и там, знаете, вот как мы, когда смотрим какие-то фильмы про балет, гимнастику и так далее, когда над маленькими девочками склоняется взрослая тренер и такая начинает их дотягивать вниз, такая, типа, на, садись, еще сверху на них садится, такая, давай, я своим весом тебе помогу. Мне казалось, что это норм. В общем, мы обсуждали это с Леной. Это абсолютно не норм. Дотягивать подопечных не стоит. То есть это можно делать, если ты давно занимаешься с этим тренером, если он уже понимает, какая у тебя мобильность и эластичность, если ты человеку доверяешь, он достаточно экспертный, ты знаешь, он никогда не сделает ничего такого плохого, то можно. Но если вы приходите в новые студии, там вы видите, как человек, тренер или инструктор приходит и всех досаживает в шпагат, то есть надавливает, дотягивает и вот это все, это не очень хорошо, потому что он не чувствует ваше тело, он не знает, в какой момент вам больно. Ему может казаться, потому что он, допустим, с детства сидит на шпагате, что это положение окей, но для вас конкретно оно может быть не окей. В общем, действуйте в соответствии с тем, что вы чувствуете. И здесь очень важно, тоже Лена нам об этом говорила в том выпуске, который у нас не удалось нормально записать, что больно быть не должно. Удивительно, я думала, что ты сидишь и дышишь через боль, короче, растяжка это про это, ты сидишь и терпишь. В общем, как бы, как Юля говорила, Наруто велел не сдаваться. В общем, типа такая идеология, что ты сидишь такой и страдаешь просто, и дышишь в растяжке. Оказывается, нет, потому что прям действительно больно не должно быть, и нужно разделять понятие, вот когда тебе тяжело в нагрузке, но это нормально, да, например, когда мы приседаем, качаем пресс, еще что-то там, да, подтягиваемся, еще что-то такое делаем, у нас есть определенное напряжение, мы испытываем небольшой дискомфорт, но это окей, это нормально. Но если уже хочется кричать от боли, плакать или прям действительно, ну, ты чувствуешь, что это слишком больно, это не окей, так быть не должно, особенно если вы чувствуете боль в области суставов. Чувствуете боль в области суставов, до свидули, встаете и уходите, и больше не приходите к этому преподавателю. Или если вы это делали сами, а препод вам говорил, пожалуйста, перестань, вы неадекватный человек. Держите, пожалуйста, себя в руках и не делайте так. Вот. В том выпуске, который не записался, Юля еще рассказывала, с каким хлопком у нее эта мышца рванула. Или что у нее там, связка рванула. Если у нас получится, может, мы вставим этот рассказ от Юли, где она рассказывает про хлопок своей мышцы.
У меня такое было 2 раза.
О, боже.
Я слышала такое еще. Я надрывала мышцы задней поверхности бедра, потому что могу. Вот, и да, это реально, мне казалось, что щелчок очень громкий на весь зал, либо это щелчок в моей голове. И ты просто вот как ХБшная ткань, и ты его рвешь, вот такой же звук.
Сколько же раз в целом надо уделять внимание растяжке, чтобы это было адекватно, чтобы вы не перенапрягались? Естественно, это не надо делать 7 раз в неделю. Занятие по растяжке занимает где-то, ну, минут 40, час. И я не думаю, что вы найдете 7 раз в неделю время на то, чтобы тянуться, да и не надо его находить, потому что все мы люди, и зачем нам столько уделять времени растяжке, только если вы, естественно, не профспортсмен или не преподаватель. 2-3 раза в неделю, как и все нагрузки, Вы просто добавляете к тем нагрузкам, которые у вас уже есть, например, у вас есть там кардиосила, и вы можете в конец этих тренировок добавить растяжку чуть больше, чем это вы делаете обычно, то есть после тренировки вы там потянули мышцы, чуть расслабились, восстановили пульс, дыхание, успокоились, и можно уделить еще внимание тем же тазобедренным суставам, тому же грудному отделу, ну, организм скажет вам только спасибо.
Да, согласна. Причем у нас в секте очень часто посреди каких-нибудь недель основных курсов дается дополнительная тренировка именно на мобильность, на растяжку, на еще что-то такое. Это замечательная альтернативная нагрузка, но, как Ксюша сказала, 7 дней в неделю, 5 дней в неделю этим заниматься не стоит. Типа 2-3 раза в неделю в дополнение к вашей основной активности.
Я тоже надеюсь, и мне кажется, это очень интересная тема. И если вам растяжка все-таки помогла в сексе, расскажите нам, пожалуйста, об этом.
Я надеюсь, мы когда-нибудь запишем все-таки выпуск про секту. Я его пытаюсь продвинуть уже который год.
Прям про секс?
А я что сказала? Про секту?
Секс.
Я секс сказала? Мне кажется, я сказала секту просто. Нет, я не могу сказать секс. Я в жизни не говорила слово секс. Про секс.
Да, отойдем от темы немного. Даша называет магазин H&M H&M.
Ну, я по-разному его называю. Ну, у нас так в Питере принято H&M. Мы его называли H-ик, H&M, ХМ. Как только мы его не называли. Еще я говорю Кура.
Все люди называют его ХМ или H&M.
Ой, Даша все. H&M. Поребрик. Кура, греча, парадная. Все. Шаверма.
Все, заканчиваем. Да.
Ксюша, давай, твой стандартный это. Ты должна в конце всегда говорить, где люди нас должны слушать. Можешь на английском это сказать, да. Или нет?
Нет. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты, кроме Spotify, потому что там нет подкастов в России. Мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть в Google подкастах. Кстати, в последнее время Google подкасты ведут себя странно. Если вы знаете кого-то, кто может нам с этим помочь, пожалуйста, скажите, потому что техподдержки Google подкастов нет. Вот, это такая моя боль. Также мы есть в Apple подкастах, во ВКонтакте у нас есть группа. Вы можете вбить «Что за ЗОЖ?», и там есть мы. Туда вы также можете нам присылать свои вопросики. И также там есть наш Инстаграм, куда вы тоже можете присылать свои вопросики. Также вы можете пойти найти Инстаграм Юли и пожелать ей здоровья.
Да, ее зовут Джей Л. Остин, и что, конечно, неудивительно.
Да, и в описании подкаста тоже есть, кажется, наши Инстаграмы, во ВКонтакте есть. Либо вы можете написать нам, мы все вам зададим все явки, пароли.
Да, все так.
Вот.
Любим, когда вы нам пишете.
Спасибо большое, слушайте нас.
Да, слушайте и ставьте оценки.
Ставьте оценки, делитесь с нами, со своими друзьями. И до новых встреч.
Да, в новых выпусках подкаста. Пока!